Мы слушаем очередную переведенную спикерскую Бенни. Это спикерская об 11-м шаге и духовном пути. Ну все, поехали. И на самом деле на медитацию я не получаю ответ в виде мысли. Мои мысли, они мешают медитации. И я приведу пример. И существует много таких ситуаций, в которых мой внутренний голос, он советует мне кое-что сделать. Но мои мысли мешают мне сделать. Мои мысли начинают мне давать объяснения. Мои мысли начинают давать всякие оправдания. Мои мысли начинают давать всякие причины и обстоятельства и оправдывания. Почему да, почему нет? И 11-й шаг мне говорит: давай позволим вот этим мыслям умереть своей собственной смертью, и давай постараемся слушать не твои мысли, а твой внутренний голос. И мой внутренний голос – это и есть голос моей души. И моя душа никогда не приводит к тому, что я ошибался. И на самом деле у нас может быть в начале дороги не быть опыта, как слушать свою душу, как слушать свой внутренний голос. И пока у нас нету этого опыта, мы должны спрашивать других людей. В основном я слушаю свой внутренний голос. И это потрясающая вещь. И ведь на самом деле, каждый раз, что я не слушал свой внутренний голос, потом выходило, что я ошибся. И на самом деле, даже до сегодняшнего дня я падаю вот в это, вот в эти ошибки. И до сегодняшнего дня я иногда ведусь на свои мысли и не слушаю свой внутренний голос. И ведь на самом деле существует очень тонкая грань между самоконцентрацией и ответом на медитацию. Существует тонкая грань между самоконцентрацией и тем, что я слышу волю Бога для меня. И ведь на самом деле, именно из-за этого нам программа во втором шаге советует обращаться за помощью, советует спрашивать других людей для того, чтобы мы со временем научились слушать свой внутренний голос. И мое смирение говорит мне, что я ограничен на самом деле в своих способностях слышать. Я не вижу полной картины происходящего. И если мы хотим сделать медитацию, то медитация означает, что мы стараемся увидеть полную картину происходящего. И что видит человек, который сконцентрирован на самом себе? Он видит вот такую маленькую, малюсенькую картинку. Она очень урезанная. И он в своей самоконцентрации видит отражение самого себя, своих желаний, своей воли. И здесь он видит себя, и тут он видит себя. И именно поэтому мы выходим из самоконцентрации, стараемся отключиться от концентрации на самом себе, и мы спрашиваем, что Бог хочет для нас. Что мне надо делать? И на самом деле, чаще всего то, что он хочет, чтобы мы делали, это противоречит нашему эгоистичному смыслу. Я вам приведу один пример, который вот буквально совсем недавно со мной произошел. В общем, ситуация в том, что есть одна женщина, она развелась со своим мужем, и у них есть 14-летний ребенок. И ребенок заявил, что он хочет начать жить с отцом. То, что эта женщина сделала, она не то, что начала сопротивляться, она начала, просто открыла ядерную войну. Она хочет воевать. И уже целый месяц она ходит по всем адвокатам. И ей говорят 15 тысяч долларов, 12 тысяч долларов. И я ей говорю: послушай, давай, пожалуйста, посмотрим, что Бог хочет для твоего ребенка. Не то, что для тебя хорошо и для твоего эгоизма, а что хорошо для ребенка. И я ей говорю: выйди из самоконцентрации и посмотри, что хорошо для твоего ребенка. И вот в чем здесь духовная работа? Духовная работа точно не в том, чтобы бегать по всем судам и нанимать адвоката. И на самом деле, ей даже адвокаты говорят, что послушай, шанс, что ты отвоюешь этого ребенка, он очень-очень маленький, потому что у твоего разведенного мужа есть хорошая семья, ребенок хочет там жить, он говорит, что ему там хорошо, в большой семье. И я ей говорю: почему тебе не препоручить, почему тебе не отпустить это? Духовное решение этой проблемы в том, чтобы принять бессилие, сказать, что, Господи, я не могу сама справиться с этой проблемой. Это слишком большая для меня проблема. И я отстраняюсь от войн и от решения этой проблемы: Господи, пожалуйста, возьми это под свою заботу. Ведь можно продолжать заботиться об этом ребенке, можно звонить ему, можно общаться, можно разговаривать, можно спрашивать, как было в школе. И она мне говорит: да, но я ведь останусь одна, мне ведь будет одиноко. Я говорю: да, хорошо, как бы, но что, как бы этот ребенок, этот что, твой муж, который должен тебя развлекать? При чем тут вообще, будешь ты одна или нет? И давайте вернемся к тому, как мы обретаем вот этот свой внутренний голос. В начале программы мы от себя абсолютно отключены. И мы говорим такую вещь: у нас нету никаких внутренних границ, у нас нету внутренних ценностей. Давайте построим вокруг себя общество из людей, которым мы можем доверять. И с помощью этих окружающих людей мы научимся им доверять, мы построим свои ценности. Мне в начале дороги тоже очень тяжело было быть одному, наедине с самим собой. И я в начале дороги очень много крутился с друзьями, крутился с окружающими меня людьми. И со временем я научился быть один, но не быть одиноким. И это две абсолютно разные вещи. Быть одним, быть одному, наедине с самим собой, и быть одиноким – это две абсолютно разные вещи. И у меня была куча ситуаций, в которых я был окружен другими людьми, но я чувствовал себя одиноким. Я годами себя чувствовал в окружении хоть 100 человек одиноким. И это все вопрос моей духовной работы. Это требует работу по 4-му, 5-му, 6-му, 7-му шагу и очень много веры. И я строил свою веру с самого начала. Я верил в то, что мне не смог дать окружающий мир и окружающие меня люди, мне даст Бог, как я его понимаю. И я верил в то, что даже самые тяжелые для меня моменты, я не один, и я нахожусь под заботой Бога, как я его понимаю. И третий шаг нам говорит, что мы приняли решение препоручить. Что значит препоручить заботе Бога? Это означает, что я должен препоручить все. Это означает тотальное препоручение. Без условий, когда мне хорошо, когда мне плохо. Препоручение – это означает тотальное препоручение. И в хорошем, и в плохом. И написано, что «Господи, я готов быть полностью под Твоей заботой и в хорошем, и в плохом». И один день это произошло, что я почувствовал, как мой Бог, как я его понимаю, до меня дотронулся, у меня реально ушло вот это одиночество, и я больше его не чувствовал. Тяжело описать, насколько это было глубоко. И это вера, и это процесс. И если у меня есть какие-то барьеры и какие-то отступные дороги от вот этого тотального препоручения, это означает, что я где-то все еще верю в свой контроль. И мне нужно пройти по первому шагу и проверить, где есть мои отступные пути в моей концепции бессилия. Где мне кажется, что я еще контролирую. Мне нужно именно увидеть те области жизни, в которых я считаю, что я контролирую. Двенадцатый шаг подчеркивает, что чудо духовного пробуждения принадлежит работе по 12 шагам. И вот это духовное пробуждение, и радость, и благодарность, это кредит принадлежит именно 12 шагам. Не мне лично. Не моему гениальному мозгу. И больше всего я, как зависимый человек, стараюсь найти какое-то счастье, духовное пробуждение и радость именно в других людях. Я стремлюсь, чтобы другие люди меня осчастливили. И пока я не перестаю требовать от окружающих людей меня наполнять и делать счастливым, чтобы они только любыми способами наполнили мою пустоту внутри, у меня никогда не получится быть счастливым. Вот это пустое место я смогу наполнить только связью, только контактом с Богом, как я его понимаю, и верой. И у духовного пробуждения есть несколько определений в нашей литературе, но есть все-таки две основные части, которые составляют это духовное пробуждение. В духовном пробуждении есть выход из изоляции. Что значит, что я выхожу из изоляции? Это означает, что я становлюсь частью чего-то большего. Может быть, какой-то группы людей. И у меня появляется учитель, наставник. Я молюсь. Я поддерживаю контакт с чем-то большим. Я пишу. Я выполняю благодарность. У меня есть мой духовный дневник. И я больше не одинок. Я больше не одинок со своей собственной проблемой. И я больше не смотрю снизу вверх на весь окружающий мир глазами полными страданий и жалости. Нет, все, это закончилось. Потому как я стал частью группы равных людей. И почему я стал частью группы равных людей? Потому как большинство людей в нашей группе, в нашем сообществе, они могут быть солидарными друг с другом. И после того, когда я нашел одного человека, который со мной солидарен, и я солидарен с ним, я больше не одинок. И когда я пришел на программу, и я встретил человека, который впоследствии стал моим наставником, когда он делился опытом на группе, то я плакал, настолько это меня трогало. Я вдруг почувствовал, что моя душа вернулась домой. Вдруг я почувствовал первый раз в жизни, что я не одинок. Есть еще один человек в этом мире, который чувствует то, что я чувствовал, который думает то, что я думаю, который проходит то, что я прохожу, и говорит об этом в полный голос. И это есть подарок. И второй аспект нашего духовного пробуждения заключается в том, что у нас есть направление, у нас есть дорога. Поймал, и в чем заблуждение многих людей. У них нет направления, они идут куда попало. Одно из больших заблуждений зависимых, которые начинают работать по шагам, они слишком много занимаются проверками. Работает это или нет, и как это работает? Они начинают тестировать вот эту дорогу. Они начинают проверять Бога, ставят его на тест, проверяют, работает он или нет. Это самая первая оговорка. И третий шаг у меня спрашивает сложный вопрос. На самом ли деле я принял решение выбрать вот эту дорогу своим образом жизни, взять эту дорогу за основу своей жизни? И вот зависимый с таким подходом, он начинает рассуждать так. Ну, послушай меня, я полгода здесь стараюсь, выздоравливаю, потею, пишу, молюсь. Ты что, не видишь, как бы, какие у меня желания? Ты что, не видишь, что я здесь не получил то, что я хочу? Что с тобой происходит, Бог? Те люди, которые со мной делятся подобным опытом, я у них спрашиваю: послушай, а ты вообще уверен или уверена, что ты была бы жива, если бы ты не была на этой дороге, что ты был бы жив? Ведь смотри, ты раньше находился в точке А, сейчас ты находишься в точке Б. И ты находишься в точке Б благодаря работе по программе. А где бы ты сейчас находился вообще, если бы ты не работал по программе? И если бы ты сейчас не работал, не работала по программе, ты бы здесь не находился вообще. Ты бы 100% был ниже. Я уверен, что у тебя было бы намного больше саможалости, больше депрессий, меньше сил что-то делать, намного больше недовольства и постоянных страданий. А человеку продолжает казаться, что вот если бы только ее муж или его жена была бы другой, и вот если бы только у него, у нее были бы другие дети, которые были бы лучше, чем те дети, которые у него есть, и вот было бы все намного-намного лучше. У меня есть новость для людей, которые так рассуждают. И новость заключается в том, что и брак, и дети, и все окружающее – это временное. И если мы хотим обрести что-то настоящее, что никуда никогда не денется, мы должны отказаться строить свою жизнь вокруг этого. Мое наполнение, моя удовлетворенность и мое счастье не зависят ни от жены, с которой я нахожусь, ни от детей, которые у меня есть. И не зависят от моего материального состояния. Это зависит только от одного, от моего контакта с Богом, как я его понимаю. Двенадцатый шаг говорит, что мы пережили духовное пробуждение.
קודם כל, בשלב הראשון בהבנה, פתאום אני מבינה, יש כיוון, יש דרך, יש...
И проживая это духовное пробуждение, я начинаю понимать, что у меня есть направление. И рядом по этому направлению идут еще много людей. Есть много людей, которые сделали эту дорогу. И также у меня появляется осознание, у меня появляется информированность, знание. И после вот этого знания и осознания у меня появляется возможность делать инвентаризацию. Я могу более четко слышать, что со мной происходит. После этого у меня появляется возможность действовать более правильно. И также у меня открывается возможность, и на самом деле это является, наверное, самым важным в духовной программе. На сегодняшний день я вообще не смотрю на окружающие атрибуты человека, я не смотрю на его тело, на его материальные проявления. И для меня духовный человек – это тот человек, который постоянно видит, что у него есть. Он постоянно видит полную половину стакана. И я, когда встаю с утра, я говорю: Господи, я тебе благодарен за то, что ты мне вернул мою душу и мое сознание. Для того, чтобы я мог продолжать делать духовную работу. И я начинаю свое утро именно с обращения к Богу. Я не могу ему сказать: ну ладно, послушай, я сейчас полдня поживу тут сам, встретимся ближе к обеду. И проживая немало ситуаций в жизни, я понял, что самая важная вещь в моей жизни – это моя духовность, это мой контакт. И духовность – это не означает весь день сидеть и учиться чему-то, сидеть и теоретически познавать. Нет, духовность – это означает жить духовно реальную жизнь. И как нам эта программа позволяет жить духовно? Она нам говорит: пользуйся духовными принципами в своей жизни. Живи, руководствуясь духовными принципами. И мы переживаем духовное пробуждение как результат работы по шагам. Мы старались донести весть до окружающих людей. И как мы стараемся донести весть? Мы стараемся в первую очередь собственным личным примером. Со мной не так давно беседовал человек, и он рассказал, что он постоянно ссорится со своей женой.
בסדר, אבל מה אתה עושה? הוא במקום להתפלל, מה הוא עושה? הוא כל הזמן מסתכל איך הם מתפללים.
И он ссорится со своей женой на причине того, что его дети не молятся правильно. И я у него спрашиваю, послушай, а вот, ну как это происходит? Он говорит, ну вот это так происходит. Я оборачиваюсь на своего ребенка, а он постоянно на меня смотрит и смотрит, как я молюсь. Так я ему говорю, вот и именно, дай ребенку личный пример, как надо молиться. Не надо заниматься своим ребенком, занимайся собой, покажи ему пример личный. Отпусти этого ребенка, припоручи, занимайся собой.
העיקרון, ארבעה מהם הם בסיסים בחיים שלנו כאנשים. הראשון זה גינות.
И наша программа во всех 12 шагах, она дает нам духовные принципы. Первый духовный принцип – это откровенность.
מה הגינות אני צריך להגיע אליה?
И к какой откровенности я должен прийти?
שאני בתור אדם, אני אדם חסר אונים.
Первая откровенность заключается в том, что я человек зависимый и бессильный. И в чем заключается мое бессилие? Мое бессилие заключается в том, что в моей жизни есть очень много вещей, которые я очень-очень-очень хотел бы поменять. Просто очень хочу поменять, но у меня нету на это сил. Я не могу этого
сделать.
И так получалось, что я годами, не принимая бессилие, я находился в исходной точке, я находился в каком-то месте. Я нахожусь в этой точке, я хочу прийти к какому-то счастливому состоянию. Я хочу прийти к счастью. И я постоянно стараюсь, и не могу прийти к этому счастью. Наверное, что-то я делаю не так. И что работает не так? То, что работает не так, это то, что я делаю одни и те же действия. Я не делаю ничего нового. Я откровенно должен посмотреть на то, что же работает неправильно. Какие я делаю действия, и они не работают. И около 20 лет назад мне было примерно 30. И я пришел в то время к одному выводу. И я пришел к выводу, что одна из самых моих больших ошибок, одна из вещей, которые я постоянно делаю и которая не работает, и делая вот эти ошибки, я наношу ущерб своей душе, я наношу ущерб своему сердцу и самому себе. И то, что я делаю неправильно, это то, что я ожидаю от других людей, что они меня сделают счастливым. Я ожидаю от окружающих людей, что они меня осчастливят и наполнят. И вот когда я это увидел в своей откровенности, со мной случилась потрясающая весть. И то, что я осознал, что не существует человека в этом мире, который сделает меня счастливым. И программа дает нам ответ, почему нас не сделает ни один человек счастливым. Ответ заключается в том, что нам плохо с самим собой. Я постоянно чувствую неудовлетворение, я чувствую пустоту с самим собой. Я чувствую неуверенность, я чувствую страхи, и мне хочется постоянно другим угодничать. И у меня нету веры, и у меня нету своих ценностей, у меня нету своей радости. Какой человек может прийти и мне все это дать? У других людей нету сил, другие люди не способны мне дать все это. И ведь на самом деле, допустим, есть человек, который голоден. Давайте ему позволим принять душ. Что как бы это его сделает сытым? И это то, что я пытался делать годами. Я был голодный, но вместо того, чтобы кушать, я принимал душ. И я постоянно искал, чем заполниться. Дайте мне, наполните меня. Я искал какой-то источник, где же я могу взять. И духовный принцип откровенности, он мне открывает глаза на то, как я живу, исходя из чего я действую, какие у меня мотивы, что я делаю каждый день. И мне нужно прекратить постоянно жаловаться. Мне нужно начать жить, исходя из благодарности. И не смотреть на то, что другие делают. И я попадаю в заблуждение. Когда я смотрю на то, что же делают другие люди. И они не оправдывают мои ожидания. И они не делают меня счастливыми. Мне начинает казаться, что в них проблема. Мне нужно понять, что у меня проблема. Что у меня чего-то не хватает во мне. И первый шаг говорит о недостатке сил. Личных собственных сил у меня нет. Второй важный духовный принцип – это открытость. Это есть второй шаг. Давайте откроемся новой идее. Давайте все, что мы выучили до сегодняшнего дня, отложим в сторону. И давайте попробуем что-то новое. Давайте попробуем чему-то научиться. Давайте прекратим сопротивляться. И как нам советует программа открываться новой идее, мы вытаскиваем поролоновые затычки из ушей, делаем одну большую затычку и засовываем ее в рот. Мы вытаскиваем то, что нам мешает слышать, и прекращаем постоянно отрицать и постоянно разговаривать. И когда зависимый встречается с какой-то новой идеей, новой концепцией, он сразу же начинает ее проверять, и начинает не доверять, и начинает ее тестировать, и хочет знать, с каких ресурсов она пришла, откуда она взялась, и как это ему поможет. И у него появляются оговорки и много-много разговоров. И третий важный духовный принцип – это готовность. Готовность к чему? Готовность попробовать что-то новое. Если мы не попробовали, откуда мы знаем, что это не работает? Если мы не попробовали, откуда мы можем знать, что это работает? И если я не применил эти вещи в своей жизни, откуда я знаю, работают они или нет? И я готов поставить все, что у меня есть, всю свою жизнь и весь свой дом на эту программу. И у меня 22 года опыта работы. И у меня 22 года опыта работы по этой программе. И я говорю вам со смирением, что я видел тысячи зависимых. И я не видел ни одного зависимого, который смиренно покорился этой программе, он сделал все ее рекомендации и потом не плакал от счастья. Я не видел ни одного такого человека. Но условие к этому является то, что человек хотел этого пути, и он сделал все, что эта программа предлагает. И это вначале очень сложно, потому как это война и это сопротивление. И существует действительно война между заболеванием, между нашей болезнью и выздоровлением. Война между темнотой и между светом. И знаете, сколько лет я делал наоборот, наоборот своим желанием? И вы знаете, сколько я лет писал благодарность, а мне в чувствах хотелось сдохнуть? И знаете, сколько лет я ходил, молился и разговаривал с Богом, как я его понимаю, а в чувствах мне хотелось его убить? И моя откровенность именно в том, что я говорил с Богом, как я его понимаю, обо всем, что происходит в моей душе. И он хочет, чтобы я говорил с ним обо всем, чтобы я припоручил ему. И единственное, что мне точно не стоит делать, это то, что мне хочется внутри сдохнуть, а я делаю снаружи такой красивый фасад, что типа все в порядке, все хорошо. Этого мне не надо делать с Богом. Потому как Бог все знает. У он просто хочет узнать, кто я на самом деле, чтобы я ему сказал об этом. Он просто хочет, чтобы я признался ему, кто я есть на самом деле. На самом деле он все это знает. Но почему настолько важно, чтобы я признался и открылся ему о том, что на самом деле со мной происходит?
Бенадам, взяла он, чтобы Бенадам